Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может ли книга помочь найти истину о вере? Зачем служить людям? Особенно тогда, когда тебя презирают и оскорбляют. Что значит быть святым в мире, полном насилия и зла? Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня вместе с вами писатель-критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Мы продолжаем говорить о культовых и важных книгах и искать в них, соответственно, ответы на самые важные вопросы жизни человека. И сегодня мы поговорим, наверное, о самом известном, обсуждаемом христианском романе британского, тоже культового писателя, классика английской литературы Грэма Грина «Сила и слава». И, наверное, во-первых, Грэм Грин был довольно плодовитым автором, которого литературные критики, специалисты по литературе все никак не знали, куда его прикрутить. То ли он, значит, автор психологического триллера, то ли он автор социального романа, то ли детективщик.
Шпионского боевика, я бы даже сказал
так. Шпионского боевика, детективщик и так далее, и тому подобное. При этом именно Грэм Грин создал среди британцев уже, скажем, вместе с Толкином, параллельно с Толкином создает. Ну, Толкин, в общем-то, не написал католический роман, да?
Он, да.
Да, написал что? Такой...
Тут уж скорее с Честертоном, наверное, логично.
Ну, Честертон все-таки, слушай, это, ну, разные поколения. Они, конечно...
Ну, да, да.
Как-то Грэм Грин его застал, но очень как-то штрих-пунктирно.
Наверное, так. Как такой своего рода продолжатель традиции католической художественной прозы.
Я думаю, что никакой он не продолжатель. Вот мы с Олегом все пытаемся пристроить на какую-то полочку, а Грэм Грин на эту полочку никогда и при жизни не хотел пристраиваться, и после смерти он не пристраивается. Да. Как его не пытайся прикрутить, как не пытайся его фотографию поставить на какую-то полочку, да, он остается Грэмом Грином, человеком с очень сложной, насыщенной судьбой, живший там не двойной, тройной жизнью, да. В общем-то, был бывший профессиональным разведчиком, да. Он долгое время работал на британскую разведку, и исколесил весь мир, то есть у него такая довольно интересная биография. Ну вот, да, и, друзья, присоединяйтесь к нам, читали ли вы что-то из Грэма Грина, нравится ли вам, не нравится произведение Грэма Грина, напишите нам.
И, может, а как вы воспринимаете Грэма Грина? Как, вот, к какому жанру вы бы его отнесли? Тоже интересно.
Да, напишите нам, это очень интересно, ваше мнение о том, в общем, кто для вас такой Грэм Грин, чем он является, каким писателем является, какие произведения действительно вы знаете, да, потому что, ну вот, мы взяли «Силу и славу», а могли с тем же самым успехом взять «Монсеньор Кихот», и, в общем-то, поговорили бы о тех же самых вопросах, о которых говорил Грэм Грин и в «Силе и славе», да. «Монсеньор Кихот» — это, в общем-то, роман практически чуть ли не финальный, да, один из последних романов, там, написанных Грэмом Грином, да, в 80-х годах, когда его не печатали в Советском Союзе. Ну, уже начиная там, мне кажется, с 80-х это уже начали печатать.
Вот. Довольно активно, кстати.
Да. И вообще такой любимый, я не знаю, там вот собрание сочинения Грэма Грина, это была какая-то такая классика на полках такого среднестатистического советского интеллектуала.
На слуху он был, да.
Да-да-да. Ну, на слуху был, потому что в Советском Союзе очень любили политический триллер и детектив. И шпионский детектив в том числе. Вот скажи-ка, Олег, а Грэм Грин для тебя входит в твой культурный код? Это важный для тебя писатель? Когда ты впервые вообще познакомился с его произведением, как они на тебя повлияли?
Смотри, я слышал о Грэме Грине много, 80-е, 90-е, действительно, как, скорее как пример политического романа. Я впервые прочитал конец одного романа, книгу такую о бомбардировках в Лондоне во время войны, о там, главном герое, о сложном любовном треугольнике, разворачивающемся на фоне этой войны, и о силе веры. Это прям вот что меня потрясло, именно вот это вот ощущение чуда, веры в чудо, именно вот католического подхода к чуду.
А в чем, в чем ты увидел католический подход к чуду у Грэма Грина?
Вот это ощущение, что есть какое-то чудо, которое переворачивает жизнь, это внешнее чудо, оно не внутреннее, оно вот, вот что-то приходит, вламывается в твою жизнь и ее поворачивает. И тут скорее речь даже не о внутреннем перерождении, а о том, как это чудо внешнее, потом воздействие на твою жизнь. Мне вот, вот в Грине очень чувствуется, видится вот это католическое мировоззрение, миросозерцание. И я думаю, кому интересно вот именно католический взгляд на веру, на проблему веры, вот Грэм Грин, наверное, вот один из первых авторов, кого бы я назвал. А потом я уже прочитал, да, «Тихий американец» и «Наш человек Гавани». Тоже отличные романы, очень рекомендую. Хотя они и не посвящены вопросам веры, но они написаны верующим человеком, и под влиянием его личного, ну, он как бы он присутствовал при тех событиях, которые описаны в романах, и в чем-то, вот было бы, может быть, интересно обсудить их как такие криптокатолические романы. Потому что для Грэма Грина его деятельность разведчика, а он, помимо того, что он был профессиональным разведчиком, он еще и был разведчиком-любителем изначально. И вся его семья работала в разведке. Его завербовала, насколько я помню, там по биографии родная сестра во время войны. Вот, и он потом не расставался, в общем-то, с разведкой даже после отставки. И для него, как вот для католика в Англии, вот эта тема тайной деятельности, тайного исповедание своей веры, как тайная работа агента. Потому что католики в Англии находятся в несколько таком все-таки дискриминированном положении отчасти.
Находились, давай, вот что-то прям ты вот совсем...
Да, хотя когда... я не знаю, как сейчас. Сейчас, наверное, все в таком положении, да. в одинаковом плохом.
В 20 веке, да, я перебью этот природный оптимизм Олега, в 20 веке действительно католики, то есть, ну, как бы англиканство воспринималось как некое, не знаю, там, ну, не знаю, как в Армении армянская церковь, да, то есть, вот, ну, если ты родился армянином, ты уже, помолчай, в общем, да, считаешь, это... что вот в твою жизнь вошла армянская церковь, да, так, ну, в Англии. В 20 веке, конечно, быть католиком в 20 веке в Англии – это вызов был, безусловно. Да? Да. Мы это знаем по пути по другого Толкина. Католика, да, там Джона Толкина, вернее, его мамы, потому что Толкин просто воспринял веру и выбор матери. Но на самом деле вот попробуем разобраться в католичестве Грэма Грина.
Под Честертоном тому же, потому что он когда перешел в католическую церковь, для него была прям, ну, определенная трагедия, потому что его жена, любимая, оставалась в англиканской церкви, и это, в общем-то, был подвиг своего рода.
Ты знаешь, я вот считаю, что как бы вот все, конечно, это какой-то выбор, очень важный религиозный выбор человека, личности. Ну, тот же самый Толкин, да, он заставил простую англиканку Эдит Толкин там перейти в католичество, чтобы, в общем-то, жениться. Но на мой взгляд, вот это как раз разрыв, да, потому что Эдди Толкин так и не полюбил католичество, не полюбил католическую церковь, вот, и единственный близкий человек, который был у нее, это, значит, жена, да еще и американка, да, близкого друга, там, Джона Толкина, Клайва Льюиса, как бы англиканина, да.
Ну, вот у Грэма Грина была ситуация несколько проще, потому что у него и жена католичка, и все его подруги многочисленные. Ну, не все, но часть из них тоже католички.
Но здесь еще надо сказать, что, ну, немножко, да, поговорим. Давай поговорим немножко про жизнь как раз Грэма Грина. Она довольно интересна. Чем интересна жизнь и вообще творчество Грэма Грина для нас сегодня?
есть я здесь порекомендую хорошую статью Дэвида Лоджа «Разные жизни Грэма Грина», журнал «Иностранная литература». Большая статья, подробная о самом Грэме Грине, о биографах, о том, как он там сопротивлялся написанию биографии, как он все время что-то скрывал или что-то там недоговаривал, и как на самом деле сложно вообще что-то вот выудить реальное в его жизни профессионального разведчика, который вырос в семье разведчиков, и что для многих людей, знакомых с творчеством Грэма Грина, его биография потом стала неприятным открытием, потому что там много, ну, таких вещей достаточно неприятных. И с его сотрудничеством с разведками, и с его личной жизнью, и то, что он мучился, да, постоянно, что вот он чувствовал раздвоенность из-за своих вот этих вот связей многочисленных, и он чувствовал раздвоенность или даже расстроенность из-за вот этих вот отношений с разведками, потому что он там и там работал, и здесь работал, и скольки сторонним был он агентом, наверное, никто даже из биографов и почитать не берется.
Ну что значит, он британская разведка? Какие еще разведки-то он мог там быть эмиссаром?
Ты знаешь, там у него что-то было с французской разведкой, какие-то еще в молодости завязки. Потом еще с каким-то там тоже обществами. Как, вот одно из его путешествий спонсировало, судя по всему, какими-то вот тоже. Ну, опять же, я отсылаю к этой статье, там автор пытается в этом разобраться, но, честно говоря, что все это довольно загадочно. А плюс... ну, это вот вечная вот эта игра спецслужб, кто там с кем контактирует, а до какой степени контактирует, а кто кого использует. Это такой вечный вопрос. У кого какие связи остаются? Это, как, знаешь, как в этих вот фильмах про шпионов, когда там... А потом он заходит в советское посольство и говорит, ну, здравствуй, товарищ. А тут говорит, помнишь, мы с тобой? А тут говорит, да, помню. И оказывается, что они такие бывшие враги, которые друг другу охотно помогают. Вот, я так понимаю, у Грэма Грина тоже были какие-то такие завязки с разведками соцстран. Возможно, опять же, это все предположение, это все непроверенные, может быть, это вообще инсинуации противников и критиков, но что-то такое вот вокруг Грэма Грина крутится, вокруг его биографии.
Да, ну, здесь еще нужно сказать, да, Грэм Грин, ну, у него очень сложные взаимоотношения были с родителями, и он родился в такой классической английской семье, папа его в результате своей карьеры стал, значит, директором школы, причем он такой был ярым, значит, обличителем и искоренителем пороков в школьной среде, в результате чего там была постоянная тотальная слежка за учениками этой школы, и как бы, скажем, стукачество на своих товарищей, да, вот норма. Ну, в принципе, эта система мало чем отличалась от большинства английских школ того времени, да. Но там специфика как раз такая, что он, собственно говоря, своего сына, своих детей туда поместил, в эту школу, и там очень сложные отношения с мамой были у Грэма Грина и с отцом, и в результате чего даже Грэм Грин там попал в лечебницу. Вот, сильным нервным срывом, даже лечился у какого-то такого психолога-шарлатана, тогда еще вообще это все было в новинку, вот. Ну вот для Грэма Грина, мне кажется, это такая благодатная почва. Там был какой-то товарищ, который постоянно его преследовал, издевался над ним, а его близкий друг предал его, то есть там, ну, там не детство, а какая-то такая зияющая рана, мне кажется, вот вообще у Грэма Грина была.
Ну, вообще, вот. Тут надломленность и такое довольно скептическое отношение к людям. Я не скажу, что это прям вот ненависть к людям, но такое вот очень такое подозрительное ощущение, оно все-таки влияет на творчество, оно там чувствуется. И такая вот сдержанность некоторая. То есть, когда человек понимает, что все как-то вот... Не знаешь, откуда ждать подставы, откуда ждать беды. Что, кстати, тоже могло быть связано в том числе и с работой разведки. Потому что я думаю, уж Грэм Грин много чего насмотрелся. Ну и вот наш человек Гавани, тихий американец, как раз вот об этом, о работе спецслужб, очень некомплиментарные. То есть вот это вот очень жесткие отзывы о методах работы спецслужб. И опять же, это проецируется и на его христианский опыт. То есть если вот считать, что христианин — это такой вот агент Божьего Царства, человек, живущий в греховном мире, но выполняющий некую миссию, так же, как вот выполняют миссию вот эти вот агенты в этих романах, то вот Грэм Грин показывает, что вот эта ответственность, она человеку кружит голову, она приводит его к неправильным результатам, из-за которых люди гибнут. Вот буквально гибнут, физически там это показано, но гибнут и морально. Это действует разлагающе. То есть он понимал очень хорошо вот эту ответственность церкви и ответственность верующего человека. Ну, поэтому здесь... я и говорю вот о этих двух романах, каких-то криптокатолических романах.
Здесь, видишь, мне кажется, что... нужно сказать, что сам, в общем-то, Грэм Грин, да, он учился в Оксфорде, потом как бы в Оксфорде он начал писать стихи, написал стихи не очень хорошие, вот, и он читал, он как раз стал увлекаться. Мне кажется, как раз для Грэма Грина, если там Толкин, там он следовал за своей матерью, за верой своей матери, да, она рано умерла, и о них заботился католический священник с братом, то Грэм Грин выбирает католическую церковь как вызов, там, не знаю, да? То есть его, ну, соответственно, да, помещает в этот Оксфордский, довольно либеральный Оксфордский колледж. Он его заканчивает, но тоже как бы один из писателей, который был однокашником Грэма Грина, писал о том, что как бы был среди, Грэм Грин был среди нас, но не с нами. Да, то есть он всегда был одиночкой какой-то там. У него всегда было какое-то бегство. И вот, собственно говоря, со своей женой он там знакомится, потому что она как раз католичка, а он еще не принял крещение там, да, если я не ошибаюсь. То есть он там вот только начал писать там какие-то стихи католические, и его, соответственно, ну, какой-то находит в публикации ошибку, какую фактическую, его будущая жена, и пишет. Она вообще не хотела никаких отношений с мужчинами, и, в общем, и о браке-то не думала. Но самое интересное, что для него, естественно, для Грэм Грин, например, он, когда над ним издевались в школе, он там своим родителям там угрожал, что он покончит с собой. Вот то же самое происходило с его будущей женой, что он, если она, значит, за него замуж не выйдет, то он покончит с собой, да. Ну, в результате там была сначала тайная помолвка, в общем, брак там был...
Не особо удачный.
Ну, скажем, как бы вообще проговорить про удачно в жизни Грэма Грина вообще очень сложно. Что у него там удачного было, кроме карьеры писателя, да, которая тоже была вот, в общем, какая-то такая довольно странная, да. С одной стороны, один из самых печатаемых популярных писателей Великобритании второй половины 20 века. И при этом вот его не признавали, не знаю, ни в одном лагере. Ни детективщики его своим не признавали, ни, собственно говоря, такие вот мейнстримные писатели, там, интеллектуальные писатели такой интеллектуальной прозы, и свое своим не признавать. Он много раз номинировался на Нобелевскую премию, но как бы и так и не получил ее. Вот, например, шведский академик, поэт и романист Артур Лунквист заявил, что этот детективный автор получит премию только через мой труп. В результате он как бы умер через 9 месяцев после смерти Грэма Грина.
Ну, еще я бы добавил, что у Грэма Грина было еще очень сложное положение относительно политики, потому что, да, все-таки писатель такого масштаба не мог не, вроде бы не высказываться по политическим вопросам, но Грин всегда старался уходить вот от этого противостояния между фашистами и коммунистами, именно вот с позиции, что он насмотрелся и на тех, и на других, потому что, опять же, его опыт, он был в Мексике во время гонений на католическую церковь.
Видел, ну, это так называемое время краснорубашечников, да, когда пришли социалисты к власти и стали, ну, реально расстреливать католических священников. Да.
Он был в Юго-Восточной Азии вот во время вот этого распада колониальных империй, поэтому насмотрелся на колониализм, который был, в общем-то, достаточно таким профашистским по своей сути. И тоже все это ему не вызывало никаких симпатий. И поэтому он, в общем, уходил от каких-то политических оценок. Известна история, что он там отказывался заполнить анкету об отношении к войне в Испании. И вообще по поводу войны в Испании не высказывался. и по всей видимости считал, что там обе стороны друг друга стоят, что в чем-то оценка справедливая, будем уж так честно говорить. И с Советским Союзом у него были сложные отношения, потому что СССР, да, его изначально печатали как такого вот обличителя колониализма. Потом, когда он выступил по поводу, если не ошибаюсь, суда над
Синявским... Он был против осуждения, да, Даниэля Синявского, да, который, в общем, несли гроб Пастернака, да, то есть вот, продемонстрировав там нелояльность к советской власти. Вот было осуждение Даниэля Синявского, он был выступил против, так вот, да, довольно...
Перестали печатать в СССР. То есть это вот человек, который всем был как-то поперек горла. Вот. А католическая церковь внесла его книги в список, в индекс запрещенных книг.
Нужно сказать, что католическая церковь, католическая церковь, не знаю, всегда вносила книги католических писателей в свой запрещенный индекс. Она, мне кажется, всегда боялась того, что говорили честные католики. Да.
Вот я помню анекдот вот от известной литературы. Ну, трудно сказать, насколько это было в реальности, когда Грэм Грин на аудиенции Папы Римского, значит, разговаривает, Папа Римский хвалит его книги. И Грэм Грин говорит: а вы вообще-то, ваше свидетельство, что знаете, что вот те книги, которые хвалите, они внесены в индекс запрещенных книг? На что ему папа якобы ответил: ах, мой друг, не обращайте внимания, мало ли на свете дураков.
Да-да-да. Но мы уже говорили про Мариака, который тоже был в книге, которого тоже были в индексе запрещенных книг католической церкви. Мы не говорили про Бернаноса, который, например, «Под солнцем сатаны» тоже был помещен в индекс запрещенных книг католической церкви. То есть это все писатели-католики, которые отстаивали католичество, то есть отстаивали свое католичество, отстаивали католическую веру, но при этом, как ты понимаешь, беспощадно писали о том, что они видят не так, не такого, да.
Но, называется «П-последовательность».
Да, да. И, Грэм Грин, можно как раз переходить уже к роману «Сила и слава».
Да,
да. Да. Огромно, то есть он много путешествовал, и, в общем-то, в частности, он был в Мексике в как раз период режима краснорубашечников, да, это социалисты, пришедшие к власти, которые, там такие были какие-то очень жесткие антиклерикально настроены, да, они полностью, они уничтожали церкви и расстреливали священников, и вообще, собственно, поставили собой целью, как Хрущев хотел показать последнего верующего, да, по телевидению, так и они поставили своей целью полностью уничтожить последнего католического священника в Мексике.
Надо сказать, что там, конечно, история сложная, и мы не очень хорошо просто, вообще мало об этой истории слышали, даже вот в интернете можно найти там пару-тройку материалов, что в Мексике на протяжении достаточно долгого времени был такой антиклерикальный, антикатолический, именно направленный на католическое, вот этот вот подход. И когда произошла революция социалистическая после очень жесткой гражданской войны, произошло такое вот наложение, что социалисты пытались принести просвещение и свои устои в деревню, а деревня была очень последовательно католической, очень глубоко католической. И произошло вот это вот столкновение, что они начали давить на церковь, в ответ вспыхнуло восстание, так называемая война Кристерос, которая длилась 3 года, которая была очень жестоким, в котором восставшие поддерживали в первую очередь церковь и требовали отмены всех тех преследований, которые были наложены на церковь, в котором участвовало даже несколько священников, причем с оружием в руках, что в свою очередь вызвало ответную реакцию, уже полный такой абсолютный террор, то есть запрет, физическое уничтожение священников, там даже штраф, вплоть до штрафов за найденный крестик у человека и так далее. И такая вот ситуация, в которой две стороны сталкиваются, и, что характерно, католическая церковь, да, она пыталась такой найти компромисс, то есть они выступали такими посредниками между восставшими и правительством. И вот опять же, очень там такие вопросы о том, как Ватикан вообще реагировал, потому что, судя по всему, Ватикан первоначально поддерживал это восстание, но потом, поняв, наверное, что оно бесперспективно, начал искать, наоборот, подходы именно к начальству, к вот этой самой элите мексиканской. И обвиняют многие в том, что Ватикан тогда предал восставших. Опять же, насколько это соответствует истине, это вот другой вопрос.
Страшную, мрачную картину нарисовал ты.
Слушай, 90 тысяч погибших официально считается. Вот восстание, вот это вот восстание Крестерос. Угу. Вот говоря о масштабах трагедии. То есть Грэм Грин еще, знаешь как, он еще довольно так, ну, без нагнетания таких уж прям запредельных ужасов, без вот этих вот массовых расстрелов, без повешений. Там можно найти в интернете фотографии, где там на телеграфных столбах вдоль дороги повешены восставшие вот эти вот католики из числа крестьян. Угу. Грин еще как-то очень так светло, я бы даже сказал, относительно об этих событиях
рассказывал. Грэм Грина вообще сложно назвать светлым, потому что ощущение, конечно, мрачноватое остается. Хотя вот очень сложно назвать. У меня очень неоднозначное отношение к Грэму Грину. Я, безусловно, влиятельный писатель, сильный писатель, но создающий какое-то такое очень двойственное ощущение. То есть ощущение постоянной депрессии, героев и такого вот межмирья, да, то есть вроде как бы окружающее не внушает у тебя какого-то оптимизма, но и выход это вроде как бы герои особо не видят, да. Вот это вот ощущение действительно...
То как? Кто-то видит выход. Надо расстрелять всех священников, и будет сразу светлое будущее.
Вот сейчас поговорим, да, об этом. Да. Друзья, я напоминаю, что Tales Media — это некоммерческий проект, поэтому поддержите нас. Ссылку вы можете найти к описанию к видео. Вы можете пройти по ссылке, любую сумму пожертвовать на наше служение. Мы очень рады, что вы с нами. Благодаря вашей поддержке больше людей смогут увидеть наши эфиры и, соответственно, слушать Евангелие Иисуса Христа. Да, итак, мы говорим, да, присоединяйтесь к нам, мы говорим про роман «Сила и слава» Грэма Грина. Давай немножко тогда расскажем о сюжете этого романа, о чем этот роман, кто главный там герой и что там происходит.
Итак, мы уже говорили об исторической обстановке. Это Мексика, это период жесткого гонения на церковь, и один из главных героев — это священник, скрывающийся, который постоянно находится в бегах, и, собственно, история того, как он вот бродит по этим деревням и небольшим городкам, пытаясь продолжать свое служение, насколько у него это возможно, то есть принимая исповедь, проводя причастие, ну, проводя крещение детей. И крестьяне его принимают, хотя крестьяне, и у них вера такая довольно специфичная, это скорее такая ритуальная вера. Им он нужен для отправления ритуала, не более. И они к нему относятся так, с некоторой подозрительностью и некоторым даже презрением, потому что он человек, он пьющий человек, он, у него было падение, он там согрешил с одной женщиной, от него был, так что родился ребенок. То есть он сам себя-то, в общем-то, презирает, но продолжает это служение вопреки всему, вопреки логике, вопреки рациональности. И второй герой — лейтенант, который охотится на этого священника и хочет его найти, расстрелять и тем самым доказать крестьянам вот преимущество коммунистического, ну, точнее, социалистического прогрессивного пути.
Но роман вообще начинается с того, что священник хочет сбежать из Мексики, а и уже, ну вот, он должен, то есть уже должен отойти пароход, и он, у него есть билет на этот пароход, но его зовут к умирающей женщине, чтобы он исповедовал и причастил, и он там, как бы вздыхая, идет и говорит о своей тяжелой судьбе. Что вот как бы судьба, значит, не судьба ему уехать отсюда и так далее. Да? Вообще, да, довольно специфичный для Грэма Грина персонаж. Да? Персонаж, который, скажем так, меняя разные имена, появляется в разных его романах. Да, он такой очень. Вот вообще персонажи, у Грэма Грина очень интересные персонажи. То есть если были писатели, которых важны сильные такие бунтари, да, или наоборот, ну, там, сильные личности, герои, да, которые идут там против всех, там, и так далее, то у Грэм Грин есть такие герои, но они не главные герои, или не главные положительные герои. Вообще здесь говорить о положительном и отрицательном герое очень сложно, да. По сути, в этом романе два, вот как ты сказал, главных героя, да, это католический священник, которым ты, ну, не, он тебя не вызывает вообще симпатию ни разу, да?
Да.
Вот если, например, этого героя рассматривать на каком-нибудь, не знаю, дьяконском братском совете в церкви, в протестантской, mm-hmm. то вот, ну, прям прямой, значит, кандидат на отлучение, дисциплинарное взыскание, да, внутри общины. Да. Такой вот абсолютно как бы...
Грешный. Не... Грешный.
Да. Ну, его так и называют. Да. Его так и называют, грешный падре, да, по-моему? Да. Да?
Пьющий падре.
Пьющий падре, да.
Причем не то, что его называют, это, я так понимаю, для таких вот священников там существует обозначение. Добрые крестьяне, которые все прекрасно видят, они вот так вот дают уж... прозвище. Ну, точнее, да, классифицируют, так уж классифицируют.
Да, вообще интересно. Вот смотри, есть два антагониста в романе, да? Это, во-первых, безымянный священник, мы не знаем, как его зовут.
Угу.
И безымянный лейтенант полиции. Почему Грэм Грин оставляет священника и лейтенанта полиции безымянными?
Я бы еще добавил, что там еще два безымянных героя. Это метис, который предает священника.
Да, это Иуда, да.
И Гринго, убийца, да. который там путешествует, который там скрывается от правосудия, и за которым тоже идет охота. И они, он как бы, он тоже ведь герой, он влияет на развитие, но мы его, вообще, читатель его показывает всего один раз, уже там в финале, но он постоянно присутствует, и постоянно идет сравнение между священником, который никого не убивал, который служит, который... Но священник в таком же положении, он тоже изгнанник, он тоже беглец, и за его голову точно так же объявлена награда, как за голову убийцы. И они в этом плане вот в равном положении. Вообще, если говорить вот о этих линиях, о композиции романа, о взаимодействии между героями, очень сложное, очень красивое, очень блестяще просто сделанное. Ну, говоря о профессионализме писательском, это, ну, великолепная работа. Вот, очень тонкая, прям вот блестящая. Но почему они безымянные, да, ты?
Да, почему безымянные?
Ну, потому что это, в общем-то, символы. Им имена даже не особо-то и нужны. Они воплощение идей и воплощение граней души писателя тоже, мне кажется, во многом. И их спор — это такой... как, опять же, я вижу, внутренний, в том числе, диалог в самом Грэме Грине.
Ну, здесь, да, здесь очень интересно. Я соглашусь с тобой, что это довольно мастерски написанная вещь. Это очень небольшой роман. Ну, если напрячься, то можете за вечер прочитать. Да, то есть вполне.
Да.
Вообще так на недельку неспешного чтения, вот совсем не спеша, так смакуя все внимательно, вчитываясь, да, он может прочитаться довольно быстро, потому что Грин, вот что умеет делать Грэм Грин, умел делать Грэм Грин, это он умел рассказывать истории, это 100%. Да. Человек, это писатель, который знал, что хочет читатель, и всегда при этом, как вам сказать, по-хорошему заигрывал с читателем, при этом всегда обманывал читателя. И читатель не чувствовал себя обманутым в конце. Вот это вот, ну, мне кажется, настоящее мастерство.
Кстати, я добавлю, на самом деле эту историю можно прочитать и как историю другого главного героя, мальчика, который mm-hmm. там вот появляется несколько раз.
Ну, по сути, это, мы, по сути, мы на священника-то смотрим. Отчасти... ну, как бы глазами мальчика этого, да? То есть вот да. В каких-то моментах, в каких-то сюжетах, да? Здесь очень важно, интересно, что там ты действительно сказал про персонажей, да? Uh-huh. Безымянных, да? Про Иуду, который обманывает. Причем там же очень четкая и ясная параллель с Иудой идет, да?
Да, да, там прям...
Грэм Грин ничего не скрывает.
Не скрывается, все, все, все прям текстом.
И все время, ты знаешь, когда читаешь этот роман, ты понимаешь, что ну, ты не можешь сравнить за счет этого падшего священника с Христом, да? Но Грэм Грин постоянно его ставит в положение Христа, да? В какое положение Христа? То есть он жертва, да?
Да.
При этом он жертва служения.
И он добровольная жертва. Он, в общем-то, все это делает.
Да, это его выбор, да. При этом он как бы не хочет, он все время от этого выбора уходит, да. Он говорит про свою гордыню, то есть там есть фотография вот этого холеного, когда он приехал, холеный священник, который хотел там почитания, то есть вот, вот такая... И он говорит про свою гордыню, про то, что это мой главный грех. Я сюда приехал, чтобы поучить, ну, как бы, чтобы хорошо устроиться, грубо говоря, да?
Да, что как... Ступенька в карьере такая.
Да, а Бог его ставит в совершенно страшные обстоятельства. Да. Он, соответственно, не вызывает какого-то такого ощущения, какого-то христианского мученика, но именно этим мучеником он и становится в конце концов. Да? Вот это вот удивительное размышление о том, что такое мученичество. Да, и что такое святость? Да. Был ли вот этот падре, пьющий падре, значит, святым?
Вот это вопрос, который предстоит решить читателю.
Да, это действительно так, потому что, ну, как бы никуда не возьмешь, что это... Он безвольный, бесхребетный, бесхарактерный. Он не может...
Слабый.
Он слабый, но он слабый, действительно.
Тут парадокс, что мы привыкли, что если мы читаем про героя веры, то герой веры, он должен быть сильным, цельным, устремленным, у него должно все получаться. А тут это какая-то история сплошного поражения. То есть все, что он делает сегодня, все получается неправильно.
Вот смотри, сам герой, сам, собственно, вот этот падре про себя говорит так. Видишь ли, в чем суть? Я плохой священник и плохой человек. Почему Грэм Грин выбирает героем плохого католика, плохого христианина? Зачем он ему нужен, такой герой?
Ну, ты знаешь, тут, во-первых, парадоксальная ситуация, что все хорошие католики либо убиты, либо сбежали, либо приняли те правила игры и подчинились требованиям власти.
Как падре Хосе, да, который женился, да?
Вот. Прям какой-то очень прям жесткий такой страшный образ. Человека тоже вот сломленного, но который в этой сломленности идет до конца. Вот он уж погрузился на дно, и он на этом дне лежит, и все, и уже его невозможно изменить. Это прям вот, ну, вот противопоставление двух этих священников. Я говорю, тут такие многофигурные композиции, с одной стороны.
Кстати, сразу вспоминается «Молчание» Сусака Энда, да, роман? Да. То есть вот параллели прям прямые. Да. Такой же, грубо говоря, священник Растрига, да, то есть такой же священник, как у Сусака Энда, а там ведь огненный миссионер был у Сусака Энда. И его сломали, и он стал таким же, в общем-то, последователем предателем, да, то есть он соблазняет других священников, да. И его примером соблазнять. И с другой стороны, смотри, лейтенант, прям воплощение, ну, не знаю, воплощение положительного
дела. Человек такой ницшеанский в чем-то.
Ну, смотри, он целеустремленный, честный, да. Благородный,
да.
Он очень любит детей.
Да.
Например, дети презирают падре, но любят вот этого лейтенанта. Он думает о счастье своей страны. Правда, счастье своей страны он видит в том, чтобы искоренить церковь и расстрелять всех священников. Для него это первая цель. Как благо вообще этой страны. И казалось бы, вот ты смотришь на него, он ведь последователен, он готов умереть за свою идею.
То есть, вот смотри, и убивать за прям... эту идею. Там же есть замечательный эпизод, когда он берет заложников, чтобы найти священника. Заложников, которых расстреляют, священника не найдет. И для него это нормально. Вот тех людей, ради будущего которых он работает, взять там нескольких, расстрелять для блага вот их всех.
Вот, вот смотри, как очень тонко Грэм Грин переворачивает систему ценностей лейтенанта. Сначала мы видим такого принципиального, и, в общем-то, мы не должны, как бы, я как христианин не должен, казалось бы, сочувствовать этому герою, но мне, знаешь, вот это его природное обаяние, думаешь, ну вот, вот он, цельный человек, да, вот да. Человек, за которым как-то хочется пойти, и вдруг ты понимаешь, Грэм Грин хитро переворачивает, да, он говорит как раз о том, что на самом деле вот этот плохой падре, он-то как раз как христианин оказывается последовательней, он не хочет, чтобы за него страдали люди. Ведь, по сути, опять же, он попадает, как он попадает в, ну, арестованным становится, да? Потому что он выполняет свой долг, он идет к убийце детей, он идет исповедовать убийцу детей, но он выполняет свой долг как христианин.
И знает, что это ловушка.
Он знает, что это ловушка, и он сознательно идет на эту ловушку. И вот это вот удивительно, мне кажется, сила, да, писателя Грэма Грина, который переворачивает все это. То есть формально пьющий падре – это, ну, это не образ христианина. Ну, как бы, ну кто, ну что вы?
Да, совсем, отнюдь.
Читая Новый Завет, ты такого христианина не, ну, как бы не встретишь, да, то есть если встретишь, то это, ну, предатель, да. То есть образ христианина, который мы видим в Новом Завете, совсем другой. Но поступки этого падшего, безвольного, трусливого, слабохарактерного человека, который христианином-то себя, в общем-то, уже не считает, да, то есть он не считает, что он достоин называться. Он честен к себе, да?
Да, да.
И, кстати, вот интересно, а в каком месте романа мы видим вот это вот, скажем, самое главное противостояние этих двух идеологий героев?
Ну, когда уже после ареста, когда они уже там начинают говорить. И лейтенант понимает, что вот этот священник ему во многом ближе, чем его же, как сказать, товарищи по борьбе. Потому что он, там тоже вот есть вот эти вот, там, начальник тюрьмы, нет, наверное, ну, вот это вот руководство местное, ну, которые все социалисты, которые, ну, они такие, они как были вот такими же католиками в свое время, они стали точно такими же социалистами. Им просто вот наплевать. Они просто вот зарабатывают деньги, пьют потихонечку там, и они такие совершенно безразличные ко всему. И лейтенант видит в этом священнике, ну, во-первых, достойного противника, во-вторых, человека, которого он уважает за то, что тот действительно... его поступки не расходятся с его словами. Он говорит, вот произносит фразу готовности пострадать за Христа, и он действительно идет страдать за Христа. И это вот заставляет лейтенанта задуматься.
Здесь интересно, что в этом нет пафоса, да? Ну, вот совершенно нет пафоса в страдании за Христа, ну, скажем так, этого там... священника, да?
Ну да, у священника там есть пафос, там, когда женщина читает детям про мучеников. Ну, и вот, вот там пафос просто вот.
Ну там, смотри, там как раз Грэм Грин как раз обнажает это все, да, то есть да, он, да. Он показывает, что, ну, на самом деле-то, может, и да, но вот эти истории про вот святых, они не трогают детей. Им интереснее там вот в краснорубашечников вот этих социалистов играть, да.
Да, да.
Это какие-то истории, которые очень далеки. И Грэм Грин как раз показывает, что настоящий подвиг-то это вот не вот эти истории про святых. Может быть, очень, ну, может быть, реалистично. Хотя, ну вот разберись, да, вот эти истории для назидательного чтения про святых, да, для там семейного чтения. Где там фантастика, где там реальность, да?
Да. А и там вот этот, да, зашкваливающий пафос, который, наоборот, отталкивает от них.
И действительно там удивляешься, ну, а вообще что это такое, да? Что такое настоящее мученичество, да? Это вот это вот, знаешь, как, это, знаешь, такой овод в романе этот, это Лилиан Войнич, который там, значит, руководит расстрелом, и честно, ты там сопереживаешь ему, да? Ну, ты знаешь, вот когда я перечитывал этот роман, я видел все, что Войнич очень верила во все это дело. Но вот в этой самой трагичной абсолютно эпизоде, а потом отрекающийся католический епископ, да, кардинал, то есть, который на самом деле, вот тот же самый грешный патре, да, то есть на самом деле реальный отец вот этого овода, да, ты понимаешь, что здесь есть фальшь?
Да.
Вот настоящая фальшь. А в истории Грэма Грина, про этого пьющего падра, ты этой фальши не чувствуешь.
Да, тут все вот как в жизни. Мрачно.
Здесь даже, понимаешь, здесь дело-то не в том, что мрачно. Мрачно с самого начала. Если честно, ты, когда я начинал читать, я думал, это вот все будет на протяжении всего романа, да? Вот эта вот атмосфера, да. Вот эта грязь, пыль,
жара,
мухи, вот мухи. Эти мухи постоянно, вот эти грязные крестьяне, грязная запыленная одежда падре, эти какие-то шалаши, сараи, куда, где прячется этот бедный падре, да? Вот эта тюрьма, где вот этот Иуда. И самое интересное, что ты прекрасно понимаешь, почему они безымянные? Потому что понятно, кто есть кто, да? Понятно, что лейтенант — это Понтий Пилат, да? Ну, как бы собирательный образ тех, кто осуждает, да? Это может быть Понтий Пилат, это может быть первосвященник Каиафа и так далее. То есть это такой собирательный библейский
образ. Скорее даже Каиафа. Вот он радеет за народ. Он где-то делает ради народа.
Ну, надо скорее, вот, да.
Нескольким, да, чтобы... Да.
Скорее на Каиафу, согласен, похож. Да, мы понимаем, что, в общем-то, падре этот очень, ну, своей жертвой он прямо указывает на подвиг Христа, да. При этом он ни разу, его нельзя сравнить со Христом. И более того, он сам себя даже близко, даже с учеником не может сравнить Христа, да. Но он добровольно жертвует за народ, да, добровольно жертвует за тех людей, которые его же и предают, да. Вот предавшие люди, умереть за предавших. Там же есть невероятные строки о том, что у Грэма Грина, да, что легко как бы пострадать и принести себя в жертву за тех, кто тебя любит. А для того, чтобы пострадать за людей, которые тебя ненавидят, отвергают, для этого нужно быть Богом.
Да.
Презирает, для этого нужно быть Богом. Да? Этот предатель, который явно Иуда, у него даже, Грэм Грин наделяет его такое качеством, что у него изо рта пахнет. Да? Значит, он источает запах вот этого вот зловония. Да? Этот убийца, который, понятно, что это Варавва, да? Что, в общем, это образ того, на кого меняют, по сути, этого человека, да? Который и предает его так же легко, да? То есть вот, и самое интересное, я не буду открывать концовку романа, но Грэм Грин, как это не парадоксально, роман вот такой вот, казалось бы, страшный, мрачный, такой наполненный какими-то постоянными мучениями. Грэм Грин всего лишь одним, там, несколькими предложениями дарит надежду.
Да.
Вот на самом деле он говорит о том, что вот даже в этом мире, среди этих страшных событий Бог присутствует. И он присутствует через вот этих вот несовершенных людей. Да? И он помогает людям через несовершенных людей. Вот, мне кажется, вот это и пафос, и не пафос. То есть это не пафосно написано, но внутренний пафос существует. Вот какая-то такая очень важная...
Это такой призыв, если вот вы чувствуете себя недостойными, что вы смотрите на героев веры и, ой, я вот никогда так. А вот вам вот пример героя веры, который хуже вас, который вот несовершеннее, но он идет до конца. Ну,
да, и он приносит себя в жертву.
Да.
Давай, у нас буквально минута осталась. Посоветовал бы ты почитать этот роман Грэма Грина «Сила и слава» и почему?
Или... Да, конечно, посоветовал бы, отличный роман. Очень наталкивающий на размышления. Действительно, причем его читать как верующим, так и неверующим. Хотя я понимаю, что, наверное, для евангелизации его использовать, наверное, как бы не очень удобно, но это очень интересный и важный роман.
Я вот соглашусь с Олегом и скажу, что да. И я даже скажу, что его можно читать, дать вот неверующему, потому что это повод поговорить.
Да.
Да, и повод поговорить и указать на Евангелие, и сказать, а в Евангелии, да, вот это указание на самом, на подлинную историю Христа, и это очень важно, это хороший повод поговорить и поразмышлять о том, что такое настоящая святость, и кто, как, что такое настоящее христианство, и что такое настоящее служение Богу. Действительно, да. Очень, мне кажется, важный роман. Большое спасибо, Олег, что сегодня был с нами, и большое спасибо, друзья, что вы присоединяетесь к нам каждый понедельник в 16:00. Мы говорим о важных книгах, которые говорят о важных смыслах и о важных темах в нашей жизни. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.